YouTube и в Яндекс.Дзене.
Музейные палаты.
Доброе утро, Сергей Бунтов на микрофонах. Ксюша Басилашвили сегодня не будет. Все в порядке, но не будет сегодня. И я в одиночестве, но сегодня принимаю Светлану Александровну Амелюхину, куратора выставки «Музеев Московского Кремля» и «Франция и Россия. 10 веков вместе». 10 веков начинается с Анны Ярославны, да,
мы именно, так считаем. Именно так.
Да, мы считаем. Ну, пожалуйста, сейчас микрофон немножечко поближе к себе сделайте, а вы сможете видеть у нас тут на экране, и я надеюсь, что просто в видео тоже будет покрупнее. Да, и, ну, вот первые века вообще, что нам дают первые века Франции и России? Это еще домонгольское все. Что-нибудь есть?
Они нам дают что-то совершенно невероятное, потому что начались начало взаимоотношений, оно просто выдающееся. Дочь Ярослава Мудрого выходит замуж за французского короля и очень быстро рожает ему наследника, а сам король умирает, и в результате она становится регеншей при малолетнем короле.
Получается, что она вот так через после мамы Карла Великого, да, она становится следующей такой мощнейшей женщиной во главе Франции фактически.
Да, но да. Она правила, естественно, она была регентом, и ей помогал брат покойного короля, и архиепископ тоже. Но, тем не менее, в течение ряда лет она правила Францией фактически. И оставила о себе великолепную память. Французы чрезвычайно дорожат этой памятью. И, что самое интересное, вот эти документы, связанные с Анной Ярославной, они действительно сохранились. Французы не только уважительно сохраняют, они показывали эти документы всем выдающимся личностям российского происхождения, которые появлялись во Франции и в 18 столетии, и в 19 столетии. Ну, например, грамоту, на которой стоит подпись Анны Ярославны. Это единственный документ, сохранившийся с ее подписью. Кстати, на этой грамоте все остальные действующие лица, включая ее сына архиепископа и брата короля, они поставили только крест. И мы предполагаем вообще, и французы тоже, а умели ли они писать, потому что грамота составлена королевской канцелярией. А вот Анна Ярославна поставила свою подпись.
Ну, там вообще все было славно с образованием в Ярославе во времена. У меня такое
судя
ощущение.
По всему, да. И Анна Ярославна таки поставила свою подпись. И этот удивительный документ, которым очень дорожат французы, он сначала показывался во Франции Николая II во время визита в 1896 году в Париж. И этот документ один раз был в России. Это было в 70-х годах 20 века. Эту грамоту привозили, выставляли в Пушкинском музее. И мы обратились к французам с просьбой предоставить эту грамоту на выставку. И, естественно, документ, как исключительная редкость, долго обсуждался вопрос, потому что это национальное достояние. Почти год обсуждался вопрос, можно ли ее привезти. Ее привезли. И эта грамота находится на выставке, она ее открывает. И у посетителей выставки, вообще у москвичей, у гостей столицы, есть уникальная возможность взглянуть на этот документ, который датирован 1063 годом.
1063 год.
Да.
Это еще за три года даже до завоевания Англии Вильгельмом, то есть до всех таких ключевых событий. Это вот эта эпоха, чтобы представить себе, это вот эта эпоха.
Во-вторых, чрезвычайно интересно взглянуть на сохранность такого документа. Надо сказать, что его, видимо, очень берегли, потому что находится он в очень хорошей сохранности. Ну, очевидно, прошел реставрацию, но посмотреть на эти кресты, начертанные рукой королей середины XI века, и подпись Анны Ярославны, безусловно, стоит увидеть такое один раз в жизни. Но помимо этого...
Он сейчас в архивах находится, вот, в смысле
находится
Франции, в архивах?
Национальная библиотека Франции.
А, в Национальной библиотеке.
В Национальной библиотеке Франции хранится этот замечательный документ. А вот второй уникум, который открывается открывает выставку и относится к этой же эпохе. Это так называемое Евангелие, Реймское Евангелие, Евангелие
да.
Ярославны, и еще его называют Славянским Евангелием. Оно тоже привезено на выставке. Хранится оно в муниципальной библиотеке Реймса. У него совершенно удивительная история, но существует как бы три версии, ни одна из них документально не подтверждена. По одной из версий Анна Ярославна привезла это Евангелие в своем приданом. И да, но самое замечательное не другое. Эта версия, наверное, невозможно ее документально подтвердить, хотя там действительно середина XI века написана кириллицей, по крайней мере, часть этого Евангелия. И то, что это Киевская Русь, это доказано. Вот, и там и виньетки, и заставки, и почерк, и все, стиль. Интересно другое, что на этом Евангелии французские короли, судя по всему, приносили в Рейнском соборе коронационную клятву. Это тоже не доказано, но, тем не менее, об этом все говорят и пишут. Уже, да, уже не первое столетие.
Времени,
не
да.
Да, конечно. Не первое столетие, уже вот эта версия существует. То есть они на этом Евангелии во время коронации приносили клятву хранить там эту верность и сохранять орден Святого Духа. Вот. Но это, согласитесь, на кириллическом Евангелии занятно. Оно было очень богато украшено до Французской революции. Сейчас на нем сохранились только следы этих
оторвали.
Украшений. Да, оно было ограблено, очень жестко ограблено. Но, тем не менее, вот этот уникум нам тоже предоставили на выставке, его можно увидеть.
Оно и тогда было в Реймсе, да, вот во время революции?
Да-да-да.
Потому
да,
что
да.
Реймс был страшно разграблен во время революции.
Да-да-да. Его потом как бы обнаружили уже ободранным, и вот оно поступило в начале 19 века в эту Реймскую муниципальную библиотеку, которая тогда была основана и хранится до сих пор. Там существует подпись, что в 18 веке, прямо на ней написано, во время визита Петра во Францию кто-то из его приближенных читал это Евангелие, именно он определил, что это кириллица. Вот. А потом это Евангелие показывали Николаю II во время визита в Реймс. И копии делались, посылались сюда, в Россию, Николаю I. Ну и последнюю копию Реймского Евангелия Владимир Владимирович Путин подарил Макрону во время открытия выставки в Версале.
Копии были сделаны вот во время, вот в промежутках между вот этими визитами, когда были копии сделаны? Сняты.
Для Николая I специально
перед этим.
Нет. Для Николая I делалась копия. Видимо, запрос какой-то специальный.
Запрос был специальный.
Специальный,
делать,
я думаю,
Николая.
Запрос. Для Екатерины II, известно, тоже делалась какая-то репринтная. Это не копия, это некий репринт. И, вот. Ну и в конечном итоге вот постоянно этим Евангелием обмениваются на самом высоком уровне, как свидетельством того, насколько глубоки контакты и близка родственная фактически связь.
Да, но дальше несколько... А чей был дом во Франции при Анне Ярославне? Это уже Капетинги. Это уже Капетинги, Дима здесь вот спрашивают. Это уже Капетинги, первые ранние Капетинги, которые пришли какой, 980 или 985 у нас первый король. Они отмечали очень широко тысячелетие. Не так давно. Ну, то есть, это уже Капетинги. Дальше что? Дальше ведь у нас наступают достаточно мутные и смутные времена.
Это действительно так. И, тем не менее, контакты постоянно какие-то существовали, не на самом высоком уровне. Приезжали купцы, приезжали торговые люди, пытались налаживать контакты. И уже в архиве, в Российском государственном архиве древних актов хранятся до сих пор так называемые статейные списки российских посольств. Вот мне, собственно, собственными глазами удалось увидеть статейные списки посольства царя Михаила Федоровича. Когда он зашел на российский престол, он послал посольство во Францию с сообщением о том, что вот его династия, он зашел на российский престол. Часто эти переговоры, они пытались привлечь французов на свою сторону в решении каких-то политических вопросов, не всегда это было удачно. Посольство при царе Алексея Михайловича было отправлено посольство.
Это уже все 17 век, а между там Было ли что-то?
Было что-то, но, тем не менее, недокументальных свидетельств. Угу. Есть у нас грамота из архива древних актов, но вот чистых свидетельств того, что вот в музеях Московского Кремля, предположим, основная часть экспонатов этой выставки посвящена именно вещам, хранящимся в музеях Московского да. Кремля, и дипломатическим дарам, каким-то угу. личным подаркам императорской семьи, вы понимаете. То есть... 99% экспонатов – это памятники, хранящиеся в музеях Московского Кремля. Это была принципиальная как бы, позиция, когда мы задумывали эту
выставку. Да, ну вот 17 век, и вот уже Михаил Федорович, да, действительно, там связи кое-какие есть. И, кстати, ведь свои знаменитые записки преснопамятный капитан Маржарет ведь делал для Генриха IV еще тогда, когда его не убили.
Да.
Он же делал для него, что там, в общем-то, происходит. У них в Московском царстве-то.
Mm-hmm.
Вот, значит, потом уже в 17 веке есть, но они такие достаточно дискретные связи, что-нибудь об этом. Так время от времени...
Посольство Потемкиной на выставке, у нас великолепный портрет из собрания нашего музея, стольника Потемкина, который приехал во Францию, кстати, его не ждали, он неожиданно появился, совершенно посольство не предупреждали, не готовились, но, тем не менее, был принят королем, получил подарки от короля, выражение дружбы и желание сотрудничества двух стран. И любопытно, что в музее был обнаружен один из подарков. Мы специально пересматривали к этой выставке, переосмысляли те памятники, французские в том числе, прежде всего, которые хранятся в музее, в общем, экспонировались и часто находятся в постоянной экспозиции. Но, тем не менее, мы пересмотрели их немножко под другим углом. Вот, и выявили, что за последнее время у нас обнаружился подарок, который, по всей видимости, сын Потёмкина, который входил в состав этого посольства, получил от самого короля.
Это какой год, это какой у нас, который король-то, чтобы представить?
Это Людовик XIV.
Уже XIV?
Нет, Людовик XIII, наверное.
13-й, значит, до 43-го там какого-то года, да, 1643-го. Он же в 43-м умер. В 43-м,
значит,
14-й. Значит, уже 14-й. Но, может быть, сначала маленький 14-й, потом юный 14-й, потом...
Да, но с Людовиком 14-м связан вообще совершенно замечательный экспонат в витрине
так.
у нас, который тоже показывается, впервые экспонируется, не так давно как бы был опубликован, но, тем не менее, как бы вот он опубликован, поэтому можно говорить. Значит, в честь рождения Людовика 14-го Людовик 13-й получил необычайной красоты подарок. Это ружье, на ложе которого вырезан дельфин.
Так.
В честь рождения дофина, долгожданного
да.
дофина. То есть это такой красоты дельфин. Это такой красоты ружье, которое украшало коллекцию самого короля. И в инвентарях королевской коллекции это ружье с номером, которое на нем написано, с описанием подробным, как бы существует и фигурирует. Вот. Мы не сомневаемся ни секунды, что это именно то ружье. Но дело все в том, что уже в XIX веке оно оказалось в силу всяких военных компаний в Берлинском Цейгаузе, а после войны...
Уже все после 70-го какого-нибудь, 1870-го.
Войско польское подарило Сталину, а Сталин через некоторое время как бы из этого собрания, это было передано в музее Московского Кремля, и можно, вы имеете удивительную, совершенно поразительную возможность увидеть ружье, которое даже в инвентарях королевской коллекции было названо наипрекраснейшим.
Ну, какое на рождение, сколько его ждали тогда, эту беднягу, сколько ждали, 1638-й. Но потом он безумно долго правил.
Да,
и его могли видеть, и видели, и с ним общались, по-разному общались уже следующие государи русские.
Ну, вообще все великие короли, императоры, если посмотреть, то они правили безмерно долго.
Ну да, они уже тогда становились великими. Но, правда, Генрих Великий, он не так долго правил, дедушка Людовика XIV, но все равно он великий. Потому что он так вот все прекратил, всякую междоусобицу. Вот. С Людовиком XIV связи необычайные. Особенно в начале XVIII века.
Безусловно. Но король к этому времени уже был болен, не очень хорош, как бы, да, 12-й год, если я не ошибаюсь, кончался, да? Он в 12-м году.
Он сейчас 15-й. 15-й в 10-м родился, mm-hmm. Людовик, 15-й в 15-м году.
Mm-hmm. Но у нас на выставке очень интересно представлена тема уже постоянных контактов и постоянного представительства, mm-hmm. и дипломатического представительства во Франции, которое связано с визитом Петра. Много экспонатов, чрезвычайно любопытных, впервые представляемых на этой выставке из собрания музея. Ну, например, при подготовке к этому визиту в 17 году, когда принимал Петра I, уже Людовик XV, малолетний герцог Орлеанский, естественно, организовал,
ну, естественно, представительство.
Готовилась эта поездка, и был послан Конан Зотов во Францию. Петр дает ему распоряжение. Как раз вы сейчас на экране вы видите тот экспонат, о котором mm-hmm. я хотела вам сказать. Дает распоряжение. Король умер. Не посмотрите заодно, не продается ли что-то из королевских собраний. Нельзя ли кого-то из мастеров пригласить в Россию. Это как раз 15-16 год. 1716 год. Mm-hmm. И Конан Зотов посещает мануфактуру в Баве. Вот шпалерную мануфактуру, покупает вот три ковра, и все три по исторической какой-то случайности оказались в музеях Московского Кремля, и мы впервые представляем вот этот ковер музы астрономии Урания. И более того, приглашает этих мастеров, которые работают на мануфактуре Баве, у которых после смерти короля нет совершенно никаких заказов, они бедствуют, они соглашаются приехать в Россию и не только привозят сами себя и свое мастерство, но и основывают эту знаменитую шпалерную мануфактуру в Санкт-Петербурге, которая работала потом до середины XIX века.
Да, нет, это замечательно. Ну вот воспользовались случаем. Ну вот во времена регенства столько связей русско-французских во времена регенства, вот малолетнего Людовика XV, ну что там, бессмертный араб Петра Великого, это же времена регенства, и когда у Пушкина, не в кино, а у Пушкина, там описывал все замечательные нравы, но это русские очень хорошо знали, там постоянное посольство же у нас теперь.
Да, постоянное посольство, но у нас еще один замечательный памятник находится на выставке, на который стоит взглянуть, это рисунок, у него история просто потрясающая, это рисунок художника де Море, их было несколько, имя мы точно не знаем, оно не указано на рисунке, где изображена встреча малолетнего Людовика, герцог Орлеанский рядом и Петр I. Это первая их встреча во Франции. Много придворных, совершенно необыкновенные наряды. Вот этот дивный рисунок был подарен Сталину Шарлем де Голлем в 1944 году, как свидетельство связи России и Франции. Mm-hmm. И тоже вот по случайности он попал в конечном итоге в собрание нашего музея и представляется на выставке. Это тоже можно увидеть.
А есть ли вот синхронные какие-то, вот не такие, как, например, этот рисунок, который был подарен уже через несколько веков, подарен. А вот то, что привозили из Франции, какие-то вот контакты во времена Людовика XV, у нас ведь необычайно оживилось при Елизавете французские
связи.
Безусловно,
но так уже говорят, галомания. Просто настоящая галомания, но надо сказать, что можно говорить о том, что она пришла и раньше, потому что императрица Анна Иоанновна тоже стремилась сделать свой двор лучше всех европейских, естественно, и ориентировалась на немецкие дворы, а которые, в свою очередь, брали пример с французского двора. И мода французская пришла в Россию еще во времена Петра I, когда он издал несколько указов о смене костюма, в которых звучит совершенно ясно костюм французский. Мы говорим о немецком костюме, то есть это...
Ну, сначала простоватое голландское было платье.
Это все очень быстро сменялся этот калейдоскоп, и тем не менее законодательные акты говорят о костюме французского типа. Он был своеобразный, отличался, естественно, от голландского, от немецкого и от шведского костюма. Петр выбрал французский костюм. Он стал доминировать при российском дворе. У нас совершенно замечательные костюмы внука Петра I Петра II, выполненные во Франции с французской парчи, французским кружевом, отделаны французского кроя. На это стоит взглянуть, потому что эта коллекция, так называемый гардероб Петра II, она бесценно уникальна, и костюмы 1-й, 3-й, 18 века можно разглядеть во всей красе на нашей выставке. Они в той коллекции, которой я являюсь хранителем.
Просто поэтому, это, да, ваша да, коллекция.
Поэтому,
да.
Поэтому я ее сильно люблю, дорожу и понимаю, насколько она ценна. Костюмов такого плана сохранилось очень мало, а с такой датировкой 1730-й, 27-30 год вообще можно сосчитать по пальцам одной руки в мире. А у нас целая коллекция очень большая.
Ну, вот как пристрастие и Петра, и всех Петра II, я имею в виду.
Да нет, пристрастие Петра II самого, поскольку он мальчиком был совсем малой.
Ну, как, да.
Да нет, мальчиком нет. Он не любил этим костюмы, он любил охоту. Опять же, парфорсная охота – это французская история. Вот, пристрастился к ней. Он в основном в охотничьих костюмах предпочитал проводить время и в полях с псами,
да.
Со сворой. А, но, тем не менее, гардероб для него, вот вы как раз видите на экране, один из самых роскошных костюмов в этой коллекции. Это камзол. Перед этим был кафтан, выполненный, да, из французской, скорее всего, лионской парчи. По самым модным меркам того времени, это чрезвычайно любопытно. А это уже времена императрицы Анны Иоанновны, когда из дамских платьев перешивали потом облачение для священников.
Так.
Это традиция западноевропейская, когда после кончины дамы и ее костюмы передавались в церковь. Вообще, конечно, на убранство, на тканевое убранство. Но поскольку из платья можно сшить очень много всего, то по несколько облачений священников получалось. Поэтому мы удивляемся, почему облачение священников в цветочек. Это перешито из дамских платьев.
Ну, красиво.
Изумительно красивая парча, да. И у нас она сохранилась в музеях Московского Кремля в целиковых, как бы, костюмах и облачениях, не какие-то крошечные фрагменты. Мы видим весь рапорт французской изумительной красоты парчи 1-й, 3-й 18 века.
Что елизаветинского времени у нас есть?
Елизаветинского времени французского? Да, практически все французское.
Все.
Практически все французское. Очень много ювелирных изделий. Изумительной красоты табакерка представлена на выставке с портретами Елизаветы Петровны, украшенной бриллиантами. Французские ткани представлены. Французская живопись, которую нам предоставил на выставку любезно ГМИ имени Пушкина. В основном это портреты тех персон, которые прибывали во Францию. В основном это послы, их жены и дочери. Но все они вошли в историю, практически одни и те же фамилии, но тем не менее прекрасные. Прекрасные портреты французские. Очень интересное, как бы, открытие этой выставки – это то, что мы обнаружили в библиотеке музеев Московского Кремля книги из библиотеки Ивана Ивановича Шувалова. Это как бы вот моя радость особая, потому что эти книги на французском языке, более того, это книги, которые, скорее всего, были задействованы в его переписке с Вольтером в связи с написанием «Истории Петра Великого». Потому что это какие-то старые предыдущие мемуары. Мы знаем, что Иван Иванович по просьбе Вольтера посылал ему. Специально подбирались и архивные документы. И вот прежде Екатерины II с Вольтером были в переписке, первым был Антиох Кантемир, который, да, в его истории Карла XII обнаружил фамилию кого-то из своих родственников, вступил с ним в переписку, а он был, Кантемир был послом во Франции.
Да.
Вот, видимо, блистательно владел французским языком. Потом с Вольтером пребывали в переписке очень многие российские деятели, включая Шувалова, как я уже сказала, и только потом к ним присоединилась Екатерина II.
Екатерина II, уже будучи императрицей, она,
да,
присоединилась уже.
Да, да.
Ну вот, можно сказать, что в это время Иван Иванович Шувалов был такой один из главных неофициальных послов, таких культурно-цивилизационных послов.
Можно сказать, да, он был, да, прекрасно.
Мы сейчас прервемся, да. И вот с Ивана Ивановича мы начнем разговор о выставке, продолжим разговор о выставке после новостей и рекламы.
В 20-м годах.
Музейные палаты.
Мы продолжаем, друзья, и мы сейчас такой обзор краткий, достаточно замечательной выставки «Франция и Россия. 10 веков вместе» в музеях Московского Кремля. И Светлана Александровна Милехина у нас в гостях, куратор этой выставки. Мы остановились на Иване Ивановиче Шувалове. Как бы успеть нам еще пару веков взять. Давайте. Но Иван Иванович Шувалов, да, был изумительной фигурой. И вот взаимоотношения с Вольтером, в общем-то, после Кантемира он устанавливал в основном.
Фактически, да, но это ему удавалось, судя по всему, с блеском, потому что именно через него обращался Вольтер с просьбой к Елизавете Петровне за разрешением писать историю Петра Великого. Через Ивана Ивановича академикам в Россию присылали готовые страницы написанные, они вносили в правку, и через Ивана Ивановича вновь посылали Вольтеру на исправление. Но замечательно еще одна вещь. Мы на выставке представим, уже как бы выставлено, собственно говоря, само это первое издание. Вот. Ну, оно не является редкостью, но, наверное, но мы обнаружили в библиотеке имени Ленина совершенно как бы не раскрытое и не распечатанное. Вот. Но самое потрясающее — это как бы экслибрис золотой тисненный. И занялись мы расследованием того, из какой же все-таки библиотеки происходит. Из библиотеки Фридриха Великого.
Ох!
Да. Вот, поэтому вы можете вот и такой уникум увидеть. Первое издание Вольтера из библиотеки.
Первое издание Вольтера из библиотеки Фридриха Великого, конечно, это.
На это стоит взглянуть.
Ну, это, судя по всему, трофей какой-нибудь, да?
Ну, судя по всему, так, да. Но немцы уже в курсе, да.
Мы как бы немцы
в курсе. Мы с ними советовались, да, как расшифровать это, и они согласились с нами, угу, да, что мы правы.
Вот, замечательно. Ну, огромная эпопея и французских связей, и переписки Екатерины Великой.
Да, безусловно. Переписка Екатерины стоит того, чтобы на нее взглянуть. Мне это удалось, к сожалению, не удалось выставить на выставке, вот, ну, потому что архивные документы — это особая история. Но вот, например, в общении с коллегами, которые хранят, а хранится вся переписка чудом совершенно, каким-то образом все это собралось в XIX веке из совершенно разных источников, и все это хранится в архиве древних актов. Вот. Екатерина посылала, как мне сказали хранители этой коллекции, посыпала свои письма золотым песком.
Золотым песком.
Золотым песком, да. Вот. У нас очень интересная история, благодаря коллегам из Павловского дворца-музея, посвященная официальному визиту Павла Петровича и Марии Федоровны, великого князя, великой княгини, во Францию. То есть они сделали такое большое турне по Европе, заехав во Францию. Екатерина II придавала очень большое значение этому визиту. Это был абсолютно такой официальный визит. Они были прекрасно приняты королем и королевой. Они получили огромное количество подарков. Кроме того, Екатерина выделила им огромные суммы денег, чтобы они покупали вот все, что они, все, что им нравится. Как коллеги из Павловска нам рассказали потом, этого нет в каталоге, но тем не менее мне это очень запомнилось, этим хочется поделиться, что потом в посольстве французском эти покупки были выставлены с ценниками, и можно было посмотреть, какие колоссальные суммы потратили русские. Вот. Павел произвел великолепное впечатление в мастерских художников, прекрасно говорил на французском, проявлял огромное знание предмета, большой интерес, много купили, и практически все, что они привезли в Павловск, очень много из этого сохранилось, и наши коллеги любезно предоставили нам совершенно удивительные вещи.
А какие?
Ну, например, у нас выставлен сервиз, который французы подарили Павлу Петровичу Марии Федоровне на свадьбу. Сервиз этот весь в розочках, совершенно изумительный, трогательный. Он огромный был когда-то. После революции его продали частично, ну, как это было через антиквариат. Но, тем не менее, очень много сохранилось от него. Но там любопытная история. Дело в том, что обычно такие сервизы к свадьбе от королевского дома, да, вот императорской фамилии, это заказывается нечто невероятно пышное, с какими-то лепными фигурами. А тут простенький, очаровательный сервиз, не успели. И поэтому подарили срочно то, что сервиз, который был предназначен, собственно говоря, для французского посольства в Москве. Вот просто поручил король, да, и вот так подарили. А он пришелся так ко двору, и так он был любим, что они постоянно его пополняли, им пользовались. Часть этого дивного, вкуснейшего сервиза выставлена у нас в экспозиции. Выставлены бюсты Павла Петровича, Марии Федоровны и Марии Антуанетты, которые выполнены на севре. Выставлен дивный совершенно туалетный прибор, который королева Мария Антуанетта подарила Марии Федоровне. Сервиз этот, вернее, сет этот огромный, его, весь его невозможно транспортировать, но вот часть его выставлена у нас в экспозиции. Мне очень нравится платье, которое привезли нам из Павловска. Платье Марии Федоровны. После того, как она съездила в Париж, она завязала контакты близкие с Розой Бертен, с модисткой Марии Антуанетты. И с тех пор все, что она заказывала до французской революции, пока Роза Бертен не эмигрировала из Франции. Она заказывала только у нее, и сохранились инвентари. Так вот это вот платье, судя по всему, одно, если не единственное, действительно выполненное Розой Бертен. По крайней мере, об этом была надпись на фижмах этого платья, которые в войну были утрачены. Вот. Поэтому можно взглянуть на работу Розы Бертен. На этого
а все в революции во Франции?
Насколько мне известно, платье Марии Антуанетты иногда где-то появляются, начинают доказывать, что это платье, принадлежавшее Марии Антуанетте. Но что вот платье, выполненное Розой Бертен, такого мне не попадалось никогда. Вот в Павловске, кажется, оно есть. Сейчас его можно увидеть в Москве.
Потрясающе. Потрясающая совершенно вещь. Но дальше у нас тяжелые годы, происходит революция,
да.
но поддерживает постоянные отношения с эмиграцией.
Да, очень-очень много эмигрантов получают приют в России, получают большие высокие должности, и очень много делают для России в период пребывания их здесь. Но на выставке скорее концентрируется внимание на русских, которые оставались последние годы до того, как Екатерина объявила всем русским немедленно покинуть Францию, которые оставались на территории Франции. У нас есть совершенно замечательные находки в связи с этим. Веер, который поступил в музей Кремля в 1926 году из Визём, и который потом как-то немножко растворился в нашей коллекции, хотя находился в постоянной экспозиции. Веер, на котором изображено семейство Голицыных, которое сидит в Париже в своем доме, в своей квартире, в особняке, вот ровно накануне Французской революции. Ну, они там играют трик-трак, там какая-то своя жизнь течет в этом особняке, но дело в том, что княгиня Голицына — это будущая пиковая дама. Два ее сына, которые стоят там, это два мальчика, один из которых бегал со своим гувернером по баррикадам и видел взятие Бастилии. Вот. А две дочери, одна из которых, скорее всего, является автором этого веера, ну, они там тоже, у них своя история, но нас заинтересовал чрезвычайно, у них там висит в интерьере маленький портрет. У нас талантливый один наш искусствовед, посмотрев, сказал, это, скорее всего, Вежели Брен. И занявшись поисками вот этого крошечного изображения портрета Вежели Брен, нашла этот портрет, который висит ныне в Версале. И вот тут у нас появилась интересная задумка получить этот портрет на выставку из Версаля.
Ну
и наши коллеги версальские любезнейшим образом прислали этот портрет. Но они до последнего момента не знали, зачем нам этот портрет. И просто потому что Вежели Брен, потому что изображена нам на этом портрете маркиза графиня де Сигюр, жена посла французского в России, который с Екатериной путешествовал в Крым и оставил великолепные воспоминания об этой поездке. Только поэтому. Но уже когда мы получали, я показала этот веер. Они тут же узнали свой портрет. И мы теперь до сих пор не знаем, что висело на стене у Голицыны. Этот ли самый портрет? Она дружила с маркизой, с графиней де Сигюр. Настолько близко, что они уже на открытии Генеральных Штатов вместе ездили. То есть ближайшие приятельницы были. Вот. То ли это второй портрет, а оказалось, что в Версале таких портретов два из семейства Сигюра поступившие. То есть все кисти, оба кисти Вежели Брен. Либо был еще третий портрет, который был у Голицыных. Вот такая загадка удивительная, и такая вот наша находка выставочная.
Потрясающе, да. Потрясающе, конечно. Придется пробежать через наполеоновские времена, быстро, быстро пробежать все компании, много там всего.
Много, да. Компаний, они, кстати, отражены на тарелках фирмы Дагати, которые Наполеон вместе с Олимпийским сервизом подарил Александру Первому на заключение Тильзитского мира. И все эти, как бы, роскошества хранятся в музеях Кремля, и частично они представлены. Вот на этих тарелках как раз изображены компании. Наполеон с намеком подарил Александру все свои изображения успешных компаний и побед.
Угу. В том числе и Аустерлиц, который был особенно болезненно вспоминал Александр Павлович.
Да. Замечательные вещи, связанные с пребыванием русских войск во Франции, представлены на выставке. Они вообще находятся в постоянной экспозиции Оружейной палаты. Их можно видеть, но на них не акцентируют внимание. В данном случае на выставке мы рассказываем о Вазе Воронцова, который возглавлял оккупационный корпус. И когда русские уходили из Франции, он из собственных сумм заплатил все долги русских офицеров. И ушли чистыми, да, в прекрасных отношениях с французами. А потом ему была подарена вот эта роскошная огромная ваза, которая поступила в собрание Оружейной палаты французского мастера Бьене, выдающегося. И знаменитый гарнитур работы французского королевского оружейника Буте, который был подарен благодарными жителями города Парижа, командующему русским корпусом Остен-Сакину, благодарность за то, что русские не разграбили Париж, в отличие от французов, которые, вы знаете, взорвали половину Кремля. После ухода французов башни Кремля, звонница. То есть все, что вы видите сейчас, это все восстановлено после того, как французы взорвали.
Ну да, особенно Никольская страшно. Как всегда, несчастная Никольская всегда страдает.
Так. Тем не менее, вот Остен-Сакин потом подарил этот гарнитур роскошное оружие Николаю Первому, Николай передал в Оружейную палату.
Остен-Сакин ведь был наблюдателем при отречении на Наполеона. Да, там свечку привез в свое время. Свечки, при которых якобы была подписана капитуляция. Ну, там неизвестно какая. Отречение было подписано.
Понятно.
Эти свечки хранятся, но они просто оттуда, из Фонтенбло. У нас очень непростой 19 век получается. От Наполеона через всевозможные революции, через империю, через Великую ссору во время Крымской войны. Но мы приходим потом к Антанте.
Да, мы приходим, и у нас совершенно замечательный, как бы, взгляд на привычные вещи. Вы хорошо знаете, у нас коллекция яиц работы Фаберже. Мы обратили внимание на два конкретных яйца в связи с этой выставкой, потому что это корабли. Вы хорошо их знаете, наверное. Это корабль «Память Азова». Так вот, это «Память Азова». Это крейсер, который находился в составе эскадры, которая в 1893 году пришла во Францию
с визитом.
С визитом после того, как французская эскадра приходила в Кронштадт. Вот так вот замечательно, как бы этот корабль увековечен в пасхальном яйце Фаберже. «Память Азова». Яхта «Штандарт» знаменитая. Это яхта, которая находилась в составе эскадры, когда Николай II первый раз побывал во Франции. А когда второй раз они в 1901 году с Александром Федоровной приплыли во Францию, они просто приплыли на яхте «Штандарт». После этого неоднократно на этой яхте принимали французских президентов, которые менялись у них там достаточно часто.
И причем всем рекомендую очень послушать речь Николая II, который приветствует президента Любе. Какой у него отличный беглый французский язык у Николая. У Николая II есть... То есть он ничем не хуже президента Любе говорит. Просто вообще идеально. Да, замечательные вещи. Ну и потом... Потом что у нас после Антанты-то идет?
Ну, у нас уже скорее там как бы не политика. Выставка завершается немножко другой историей.
Интересно, чем?
Да, которая совсем недавно как бы была вскрыта нашими исследователями, работающими в музее. Дело в том, что у Александра Федоровича и Николая II вот после этих двух поездок и вообще были какие-то особые отношения как бы к Людовику XVI, к Марии Антуанетте, к Франции. Они, у них в спальне в Зимнем дворце была такая, рядом со спальней была комната, которая называется «Гостиная Людовика XVI. Не очень понятно нам пока, почему они так назывались. Может быть, там мебель была все Людовика XVI, но тем не менее там находился секретер, многие вещи из которого во время эвакуации в 1914 году и 1917 попали в собрание музеев Московского Кремля. И там мемориальные некие вещи, связанные, видимо, с их визитом, с подарками, которые они получали, в основном ювелирными, и, возможно, какая-то их коллекция, которую они специально покупали. И вот эти вещи как бы завершают выставку. Но что это за вещи? Дело в том, что в 1904 году в музее Штиглица в Санкт-Петербурге под патронажем Александры Федоровны была большая выставка, когда все выдающиеся аристократические фамилии России выставили свои сокровища. И открывалось это все сокровищами Александры Федоровны и Николая II. И вот эти вещи сейчас представлены, они хранятся у нас. Вот они поступили во время эвакуации. Что это? Ну, например, молитвенник Марии Лещинской.
Марии Лещинской, да, королевы Франции.
Да, королевы Франции. Дальше. Рукоятка для трости мадам Дюбари.
Ой-ой.
Да. Дальше. Совершенно замечательная табакерка, кисти миниатюриста Людовика XVI Суважина, на котором изображены детки их, Мария Антуанетта и Людовика XVI. Вот какие-то вот такие вот трогательные мемориальные вещи, и эта вот история приписки, да, она как бы вот, да, эти замечания, кому это все принадлежало, это было еще зафиксировано в 1904 году, когда Александра Федоровна и Николай II предоставляли это все на выставку в музее Штиглица. Ну, откуда у них эта информация? Антиквары им это рассказали? Или это по наследству как-то передавалось? Бог весть. Но, тем не менее, вот эти... И действительно, вот, кстати, вы видите сейчас вот этот роскошный туалетный сет. Да.
Туалетный сет, да,
да. Да, вот примерно с таким же сетом есть портреты. Маркиза Помпадур сидит, да, наводит красоту.
Ну, что-то вот связанное с Людовиком XVI и Марией Антуанеттой, какое-то мрачноватое такое провозвестие какое-то.
Безусловно, и, судя по всему, они об этом знали, и их чрезвычайно это волновало, что вот то событие, которое произошло во время свадьбы Людовика XVI и Марии Антуанетты, очень походило на то, что произошло во время трагедии, во время коронации
Николая II,
на Ходынском поле. Очень похожая ситуация и очень похожий конец.
Ну да, вообще, но так вот... Так вот играют с ассоциациями, даже делая там обстановку, вот, меморабилию собирая. Вот это, конечно, такая, может быть, даже и осознанная игра.
По воспоминаниям современников, у них сразу родилась эта мысль после Ходынской трагедии.
Что
они даже произносили, как бы это, что вот ассоциировали это с Людовиком XVI Марии Антуанетты.
Да, это да, что все это плохо кончится. Вот. Ну да, ощущения были. И где, на каком времени выставка, скажем так, прерывается? Потому что мы видим еще многие, которые попадают нам в 44-м году, как тот самый рисунок.
Да,
какие-то вещи памятные попадают и позже.
Да, но тем не менее, как бы, конечно, Николаем II Александрой Федоровной выставка завершается, потому что так задумали. Но вот эти ассоциации, да, с более поздним периодом, когда вещи, вы правильно совершенно сказали, поступили уже во время войны, после войны поступили в дипломатических подарках, это, на этом, безусловно, как бы мы акцентируем внимание на этом, но они в своей эпохе существуют на выставке и встроены в свой контекст.
У нас спрашивает Александр, есть ли экскурсии? Конечно, есть, да?
Безусловно, есть экскурсии. Кроме того, если вы придете на экскурсию, есть аудиогид, и вы сможете знаете, подробнейшим образом, не обязательно к экскурсоводу пристраиваться, можно просто взять аудиогид и прослушать подробнейшим образом всю экскурсию.
Что нужно при посещении, какие-то санитарные наши
да,
любимые?
Да, я слышала, когда входишь и когда проверяют билеты на входе, вот буквально уже через Кутафью башню, вход сейчас единственный в Кремль, QR-код просят предъявить и паспорт.
QR-код и паспорт.
QR-код и паспорт, да, вот как бы в комплекте. Ну, или сведения о прививке и паспорт, чтобы идентифицировать, что это именно.
Угу. Так что билеты лучше всего электронно, да? Или только электронно вообще?
Нет, насколько мне известно.
Или есть в кассах там? Вот,
в кассах тоже есть билеты. Я знаю, да, что в кассах тоже есть билеты. Выставка будет, если мне не изменяет память, до 7 или 9 января. У вас еще есть время насладиться. Очень красивый дизайн у выставки. Я уж не буду, да, могу похвастаться. На это стоит посмотреть. Все очень изысканно.
Я скажу, с другой стороны, у вас есть еще время, я скажу, только у вас есть месяц, скажем так, с небольшим, всего лишь, просто для того, чтобы пойти, а то, мы еще успеем, 20 раз успеем, ой, закрылось.
Я просто хочу вам сказать, что такой красоты кружева выставлены, принадлежавшие российским императрицам французские, причем выставлены они впервые, и вы сможете насладиться и полюбоваться на действительно роскошные кружева, на роскошную живопись. У нас два портрета Вижа Лебрен чудесные висят. Изумительные ювелирные украшения выставлены французские 19 века.
Прекрасно.
Я очень советую вам.
Ой, надо и надо идти. Спасибо. Светлана Амелёкина, куратор выставки в музеях Московского Кремля «Франция и Россия. 10 веков вместе». Спасибо большое. На этом мы завершаем сегодняшнюю передачу.
Спасибо.
Это была программа «Музейные палаты».
Программа Олега Овчаренко «Красная площадь. Дом 1».
Здравствуйте. Мы возвращаемся к разговору об одной из археологических экспедиций, проведенной сотрудниками Государственного исторического музея. Этим летом они раскопали 3 кургана, находящихся в степной зоне Ростовской области, и обнаружили артефакты, которые относятся еще к 3-му тысячелетию до нашей эры. Об одной из находок рассказывает главный научный сотрудник отдела археологических памятников, доктор исторических наук Наталья Шишлина.
Первая находка, которую мы нашли в кургане 19, это глиняное изделие. Мы, конечно, очень обрадовались, потому что я всегда хотела найти что-то связанное с колесным транспортом. А этот предмет в археологической классификации имеет очень много названий. И модель повозки, и модель сани, и модель лодки, и кресло возничего. Вот такое изделие у нас хранится в историческом музее. Оно было найдено много лет назад профессором Саратовского университета Синицыным в Калмыкии. Но сначала расскажу про контекст. Это захоронение ребенка. Это очень важно в реконструкции личной биографии и предмета, и этого персонажа. Это захоронение ребенка 10-12 лет. Относится он к катакомной культуре. Катакомники жили в этих степях примерно в 25-23 веках до нашей эры. Это вторая половина 3-го тысячелетия до нашей эры. И совершали захоронение своих соплеменников в таких особых погребениях. Входная яма, и в стенке сооружалась камера, такая катакомба. И на дно укладывался покойник. В данном случае это было захоронение ребенка, который сопровождал очень интересный инвентарь. Во-первых, там была найдена жаровня. Жаровня – это большой фрагмент разбитого сосуда, в котором были найдены угли. И мы определяем сейчас породу древесины, но там уже очень интересный такой сюжет. Там была найдена обожженная почка, поэтому можем сказать, что это захоронение было совершено, наверное, ранней весной, когда где-то там, видимо, в балках у реки степной росли все-таки леса. Но рядом лежал предмет, который, как я говорю, в археологической классификации имеет много названий. Сегодня понятно, что это глиняная модель люльки. Ну, представляете себе люльку или даже коляску для ребенка, в которую сейчас катает. Это такое небольшое изделие, примерно 12 сантиметров в длину, ну, в виде такого четырехугольника, край которого один расширен и загнут, как такой, ну, капюшон, тент или купол. Все это сделано было очень мастерски, из хорошо отмученной глины. глины. До того, как это изделие обожгли, его орнаментировали, взяли, скорее всего, палочку и прочертили разные линии, такие параллельные. Может быть, это имитация была ковра. И заполнили эти полосы тоже такими штрихами. Затем, может быть, этой палочкой или другой сделали отверстие. Просто проткнули сырую глину по бокам, по как бы бортикам и на капюшоне. То есть вот представьте себе, люлька или коляска, ее можно подвесить. Так и эту модель тоже подвешивали. И потом обожгли. Рядом стояли еще два маленьких миниатюрных сосуда. Но что интересно, такая находка, модель люльки, назовем ее пока люлькой, она не такая редкая, но все-таки встречается нечасто. Но встречается в очень таком интересном регионе. Это юг русской равнины. Это Ставропольские степи, Нижний Дон, Калмыкия, как я сказала. Сейчас получается, что это самая северо-восточная находка вот такой модели. И все эти модели, глиняные модели повозок, лежат где, как бы вы думали, именно в погребениях детей. И не просто детей, а определенного возраста, от 9 до 12 лет. Но, к сожалению, антропологические науки, они не могут нам сказать, был ли это мальчик или девочка, но зуб нашего ребенка будет исследован на предмет ДНК, и мы точно будем знать, мальчик это или девочка. Так вот, такие обожженные модели повозок, все они орнаментированы, и все они, в принципе, похожи друг на друга. Они найдены в захоронениях только детей. Крайне редко это были захоронения взрослой женщины и ребенка, но модель люльки лежала только рядом с ребенком. Но второй ключевой экспонат, который попал в наш исторический музей, и часть инвентаря – это кости. Оказалось, что это кости хищной птицы.
Из этого же погребения.
Из этого же погребения. И самое интересное, я просмотрела все комплексы, где найдены подобные люльки. Вы представляете, везде, где найдены модели повозок, везде найдены кости хищной птицы. И сейчас наш археозоолог Ирина Кириллова пытается понять, что же за хищная птица это была.
В следующей программе.